Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Сегодня у нас в студии ректор Библейского института Владимир Рябузов.
Незадолго до своей смерти в первом послании к Тимофею апостол Павел дает важное наставление молодому пресвитеру Ефесской церкви Тимофею. И эти наставления имеют важное значение для нас и сегодня. Во второй главе с 1 по 4 стихи он пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Апостол Павел призывает нас молиться о спасении не только тех, кого мы любим, кто тесно связан с нами родственными и дружескими узами. Он значительно расширяет рамки нашей молитвы и делает ее евангелизационной, то есть молитвой за спасение всех людей. И сегодня, во-первых, мы будем говорить о том, почему важно совершать такую молитву, и, во-вторых, что должна включать такая молитва. Итак, первое. Важность совершения евангелизационной молитвы или молитвы за всех людей. Что говорит об этом Библия? В Ветхом Завете мы читаем, как предводитель израильтян Моисей молится о том, чтобы Бог не уничтожил их за постоянное согрешение. «Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». Заметьте, Моисей просит о прощении грехов и спасении не какого-то одного человека или группы людей, а всего доверенного ему Богом народа. А вот что другой вождь Израиля, Самуил, обещает своему народу: «Я не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». У Моисея, как и у Самуила, не было неясности в отношении того, молиться за народ или нет. Не молиться за него, его спасение, для них было грехом, преступлением пред Богом. В Новом Завете мы также встречаемся с молитвой за всех людей их спасения. Так, например, сам Иисус Христос умолял на кресте даже о спасении своих убийц. А затем то же самое делает Стефан. Апостол Павел постоянно молился о спасении израильтян. Их духовная слепота вызывала у него великую печаль и непрестанное мучение сердца. Так что он сам желал быть отлученным от Христа ради их спасения. Итак, Моисей, Самуил, Иисус Христос, Стефан, Павел и вместе с ними множество других великих мужей Божьих совершали молитву за спасение людей. По их примеру, так же должна поступать и церковь. И без такой молитвы она словно птица без крыла и лодка без паруса. Кроме того, как сказано в нашем тексте, молиться за всех людей хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, то есть приятно ему, в этом его воля. Важность совершения евангелизационной молитвы, молитвы за всех людей. Одна из причин написания послания апостола Павла Тимофею состояла в том, что Ефесская церковь, в которой трудился Тимофей, оказалась в бедственном положении, в духовном кризисе. Нельзя сказать, что она была ленивой, нерадивой в служении, и нельзя сказать, что спасение ее вообще не интересовало. Но на него в церкви смотрели по-особому. В ней в данном отношении преобладали две крайности. С одной стороны, в ней были иудействующие христиане, и они призывали верующих исполнять закон, что, по их мнению, гарантировало им спасение. С другой стороны, в церкви были и философствующие язычники, гностики, а они настаивали на обретении спасения особым просвещением разума. То есть в Ефесской церкви спасение распространялось только на малую группу иудействующих или философствующих христиан. Остальные же христиане автоматически исключались из него, тем более люди мира сего. Как вывести церковь из такого состояния? С чего начать? И апостол Павел определяет это начало. «Прежде всего», — пишет он, — данные два слова указывают на первостепенную задачу церкви. Это не общение верующих друг с другом, что само по себе очень важно, и даже не проповедь, не пение, не углубленный разбор Библии, не пожертвование. Но прежде всего апостол указывает на евангелизационную молитву, молитву за всех людей, за весь мир, за свою страну, за свой народ. И причина такой заинтересованности в том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И когда люди принимают спасение, когда познают истину, что лишь только Иисус Христос спасает от власти греха и его возмездия духовной смерти, тогда подрывается корень зла, потому что люди становятся новым творением, способным на новые дела. Спасение всех людей – главная тема первого послания к Тимофею и всего Нового Завета. Здесь нет никаких ограничений, нет избирательности, исключительности, потому что Богу нужны и важны все люди. Их судьба не должна быть безразличной для церкви. Спасение необходимо не только бомжу, но и президенту, не только наркоману, но и внешне безупречному фарисею. Всем людям, потому что все согрешили, все лишены славы Божией, все лишены спасения. Послание апостола Павла к Тимофею самым непосредственным образом относится и к служителям церкви, потому что оно пастырское послание. В нем освещаются преимущественно практические богослужебные вопросы, в том числе и порядок проведения богослужения. И меня беспокоит тот факт, что эта истина в наше время может забываться. Забываться то, что должно совершать на богослужении прежде всего, в первую очередь, сначала. Да, важно использовать новые, более привлекательные, особенно для неверующих, формы богослужения. Например, радостную, ритмичную музыку, гимны хвалы и поклонения Богу. Но нельзя начинать богослужение без ходатайственной молитвы за всех людей. И не бывает ли так, что прежде всего, в начале богослужения мы молимся не о спасении мира, о собственных болячках, болезнях, урчащих желудках и прочих личных проблемах. И тогда происходит то, что в истории с малышом и китайской вазой. Он заметил что-то сверкающее на ее дне, засунул в вазу руку и никак не мог ее вынуть. А потому громко кричал и звал на помощь своих родителей. Те попытались вытащить его руку, но бесполезно. Не оставалось ничего другого, как разбить дорогую вазу. И как родители поразились тем, что в своем кулачке упрямый малыш крепко сжимал мелкую монетку, из-за чего нельзя было вытащить его руку. Не пренебрегаем ли и мы в своей молитве из-за собственного эгоизма, несравненно большим, спасением погибающих? Молимся ли за них прежде всего? Примечательно то, что апостол выделяет особую группу людей, за которую настоятельно просит молиться, за царей и всех начальствующих. Неужели они на самом деле нуждаются в наших молитвах, когда обладают почти неограниченными возможностями? Неужели не могут помочь себе? Да, могут, но не в главном и решающем. Например, они не могут изменить свою жизнь, наполнить ее вечным неприходящим смыслом и содержанием. Иными словами, они не могут спасти себя сами. Потому должна помощь прийти им со стороны, от Бога. Потому-то царям и начальствующим, то есть, говоря современным языком, президентам стран, членам парламента, министрам, мэрам городов, префектам округов, твоему начальнику на работе крайне необходимы наши молитвы. Ведь эти люди – часть погибающего, нуждающего в спасении мира. Есть еще одна причина, почему мы особенно должны молиться за властные структуры. Потому что наша христианская жизнь в определенной степени зависит и от их отношений к нам. Мы должны молиться за них, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Как свидетельствует история, власти могут плохо относиться к христианам, и они в ответ за это могут переставать молиться за них. В то время, когда апостол Павел писал послание к Тимофею, у христиан была неспокойная жизнь. Они оспаривали божественное происхождение Римской империи, отказывались поклоняться официальным богам, не почитали императора за бога, а это вызывало даже физическое уничтожение христиан. Отсюда понятно, почему церковь тогда не очень желала молиться за власть имущих. Нам нужно хорошо осознавать, что тихая и безмятежная жизнь, даваемая по молитвам за начальствующих, открывает большую свободу для евангелизации и роста Церкви Христовой. И второе, после важности молитвы за всех людей, апостол Павел говорит о том, что должна включать в себя эта молитва, как ею нужно молиться. И он называет четыре составных момента, четыре элемента, четыре последовательных шага. Собственно, молитву, прошение, моление и благодарение. Причем он использует множественное число молитвы, прошение, моление и благодарение. То есть, евангелизационная молитва не какая-то упрощенная, однообразная формула типа «Господи, спаси и помилуй», но она отличается внутренним богатством, удивительным разнообразием и полнотой. Прежде всего, апостол просит совершать молитвы. Молитва связана с нуждой, с недостатком, отсутствием чего-то необходимого. Она также связана с неспособностью самого человека удовлетворить эту нужду или потребность. А поэтому апостол сознательно называет такую форму молитвы в самом начале. Ведь мы, скорее всего, приходим к Богу именно тогда, когда ощущаем свое бессилие. Побуждающим же мотивом молитвы за людей является нужда в их спасении. И такая молитва немыслима без того, кто может удовлетворить эту нужду, дать просимое, действительно помочь, то есть она немыслима без Бога. Второй шаг такой молитвы – это прошение. Когда мы осознали собственное бессилие, что не можем удовлетворить нужду в спасении людей, то свой взор направляем к всемогущему Богу. Ведь что нам, людям, невозможно, Ему возможно. Совершая прошение, мы обращаемся к Нему, поклоняемся Ему, прославляем Его и осознаем, пред кем мы предстоим. Подобно тому, как это делали небожители пред божественным троном. «Достоин Ты, Господи!» — восклицают они, — принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Третий шаг молитвы за всех людей — это моление. На языке подлинника это петиция, то есть заинтересованное прошение одного человека за другого. Это просьба во время аудиенции с царем, и она побуждает его к помощи. Потому-то, молясь о погибающих, мы должны глубоко вникать в их нужду, в спасении, и приносить ее Богу. Мы должны молиться за погибающих не безразлично, но, будучи исполненными Духом Святым, с болью в сердце, со страданием и глубочайшей заинтересованностью, просить о них всемогущего Бога и ходатайствовать об их спасении. Четвертое слово, которое венчает молитву за спасение всех людей – благодарение, то есть благодарность Богу. И не случайно то же самое греческое слово «евхаристия» – благодарение – используется и для вечери Господней. Ведь вечеря не только вечеря воспоминаний страданий Христа, но и благодарение за спасение наше. Вечерь радостного общения с воскресшим и превознесенным Господом. И то, что мы, люди, со своими проблемами, можем приходить к великому Богу и поклоняться Ему, ходатайствовать за погибающих. И они по нашей молитве могут обретать спасение. И это ли не причина для благодарности? Да поможет нам Господь прежде всего, как говорит апостол Павел, совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, да будет честь и слава вовек. Аминь.